Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина, сегодня 27 мая, это Радио НВ, начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. Ну что ж, главным событием последних дней, дипломатическим событием, самым громким и самым интересным, это стало, пожалуй, неожиданное изменение настроений Дональда Трампа, который вдруг, практически ни с того ни с сего, начал ругать своего старого друга и товарища Владимира Путина, российского диктатора, и возмущаться его действиями относительно Украины. Как говорится, вот, ну, слава богу, что хоть так дошло, 3 года не доходило. Трамп заявил, что, цитата, он написал сейчас сначала в своей соцсети, написал, что Путин совершенно сошел с ума, он без всякой необходимости убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. По городам Украины без всякой причины запускают ракеты и беспилотники. Конец цитаты. Это, собственно, сказал Дональд Трамп. Потом он написал у себя в соцсетях Дональд Трамп. Потом еще добавил, что ему это очень-очень не нравится. И что он абсолютно точно будет рассматривать введение новых санкций против Российской Федерации за ее действия в отношении украинского мирного населения в городах и не только в городах. Это такая была как бы история на выходных днях. В Америке был длинный выходной, там намечали мемориальный день. И Трамп выступил с рядом заявлений, вот в том числе и по этой теме. Это, конечно, всех удивило, потому что раньше, конечно, все знают, что обстрелы городов с мирными жителями Россия ведет регулярно. К сожалению, это не так, чтобы суперредкое явление, это, в общем, достаточно обычное явление. Но Трампа в этот раз что-то зацепило. Я подозреваю, проблема в том, что в этот раз был особенно массированный обстрел, то есть слишком много беспилотников, более 1000 беспилотников принимало в нем участие. И, видимо, именно число произвело на Трампа такое впечатление, что он решил высказаться по этой теме. Плюс ему, конечно, совершенно точно не нравится то, что Путин водит его за нос, обещает ему перемирие, которое Трампу очень-очень нужно по внутриполитическим причинам, и все никак это перемирие не предоставляет, то есть отказывается подписывать перемирие, и Трамп, может быть, психанул, или вот это стало, эти обстрелы стали таким триггером, в результате которых Трамп все-таки решил сказать все то, что он думает по этому вопросу. Ну и сегодня утром уже вот мы узнаем, что администрация Трампа действительно начала рассмотрение возможности введения против России новых санкций уже на этой неделе. То есть речь идет о том, чтобы вот до конца текущей недели, сейчас у нас вторник, могут быть какие-то новые санкции приняты против России. Со стороны американцев. Я на самом деле, знаете, даже не ожидаю, что это будут какие-то супер-пупер-мега-санкции, которые просто уничтожат российскую экономику. Скорее всего, такого не будет, хотя было бы неплохо. Мы пока точно не знаем этого, но тут важен сам факт, то, что Дональд Трамп все свое президентство, первые, так сказать, 3 месяца, 4 уже скоро месяца своего президентства, он отказывался принимать хоть какие-то шаги, идти на какие-то шаги, принимать какие-то меры, негативные в отношении Путина. Если решение о санкциях, даже каких-то малюсеньких санкциях, будет принято, то это первый важный шаг в этом направлении. Это будет очень-очень круто. Как говорится, лед тронулся. Но самое сложное в таких системах с высокой инерционностью, с большой инерцией, правильнее сказать, это сдвинуть их с места. Дальше они уже катятся. Вот если получится сдвинуть с места, будет уже совсем неплохо. Кстати, о том, что американская администрация начала рассмотрение возможности введение санкций, мы узнали не откуда-нибудь, а из издания Wall Street Journal. Оно ссылается на собственные источники, но это важно, потому что Wall Street Journal — это такая газета «Правда американского капитализма», то есть это самая главная газета для американских крупных предпринимателей. И, естественно, у этих предпринимателей есть очень хорошие источники, и у журналистов, которые работают в этой газете, хорошие источники. То есть это достаточно авторитетное издание, и источникам его доверять можно. Это, в общем, хорошие новости, на мой взгляд. Посмотрим, как оно выйдет, но пока новости неплохие. Ну так вот, по данным этого издания, процесс рассмотрения санкций, рассмотрения введения санкций начался после того, как Трамп, цитата, сильно разочаровался в Путине, в его действиях и в его намерениях. Что бы это ни значило, ну, очевидно, речь идет о том, что Путин, несмотря на типа как бы идущие переговоры, продолжают бомбить украинские города, причем удары наносятся главным образом по гражданским, а не по военным целям. Ну, особенно сильное впечатление в этом смысле, конечно, ночные бомбардировки произвели на Трампа. Киев, Трамп даже говорил, что когда выступал по этому поводу, он отдельно упомянул Киев, окрестности Киева. На самом деле, 3 ночи подряд шли эти бомбардировки. Я вот живу в Киеве, я знаю, что происходило. Это не самое приятное время, скажем так, мягко говоря. Плюс, конечно, погибло довольно большое количество людей. Кроме того, Трамп очень недоволен оказался низким темпом прогресса на мирных переговорах. Опять же, Wall Street Journal нам об этом сообщает. Но, по сути дела, на мой взгляд, переговоры на этих прогресса, извините, на переговорах нет вообще никакого, да и самих переговоров, в общем, тоже нет. Но Трамп вот на что-то там надеялся в этом смысле. Также газета пишет, что Трамп уже очень устал от всего этого процесса и рассматривает возможность вообще прекратить попытки посредничать в завершении большой войны в Европе. То есть уйти от этого всего. Тут я должен не согласиться с источниками газеты. Я считаю, что это блеф со стороны Трампа. Таким образом, я думаю, он пытается, то есть говоря о том, что все-все-все, вот сейчас вот закончу и уйду, и не буду этим заниматься, и пошли вы все, вы плохие, а я один хороший. Я думаю, что таким Трампом, таким способом Трамп и его помощники, они стараются оказать давление и на Россию, и на Украину, чтобы подтолкнуть обе стороны к примирению. Ну, по крайней мере, Трамп думает, что это может ему помочь. Почему этого не произойдет, почему Трамп не уйдет? Ну, дело в том, что он уже сейчас слишком много вложился, слишком сильно вложился в попытки прекратить эту войну. Эта миротворческая операция, скажем так, стала его уже одним из главных центральных нарративов всей его президентской кампании. Отказаться от того, что составляет ядро твоего президентства, довольно сложно. Просто так взять и уйти для Трампа было политически неприемлемо. В Америке этого никто бы не понял. В Америке бы к нему сразу появилось огромное количество вопросов. Почему? Потому что сейчас, на самом деле, в США есть своего рода консенсус. Там весь американский истеблишмент готов прям сурово, так жестко наказывать Путина за отказ от какого-либо компромисса и за отказ от прекращения боевых действий. То есть американский истеблишмент настроен вполне определенно. В Сенате, то есть в Верхней Палате американского парламента, за законопроект о введении запрета на торговлю российской нефтью, на общемировую запрет на торговлю российской нефтью, собрано уже 81 подпись. Это на самом деле очень много, потому что в Сенате всего заседает 100 человек, то есть 100 сенаторов. Сейчас, как и все последние годы, их примерно поровну, там 50 на 50, 51 на 49. Ну, сейчас вот у правящих республиканцев небольшое преимущество. Есть 53 у них сенатора против 47 у демократов. Обе эти группы, так сказать, демократы и республиканцы, очень сильно не любят друг друга и при малейшей возможности обязательно пихают палки в колеса друг другу. Сейчас, когда у власти находится настолько радикальный персонаж, как Дональд Трамп, который всех со всеми переругал, ситуация эта стала еще острее. То есть достичь какого-либо компромисса, какого-либо единого мнения в Сенате, ну, считается практически невозможным. И вот в этих условиях 81 голос за введение санкций против России, это, знаете, почти что какое-то чудо. То есть, ну вот когда и республиканцы, и демократы вместе соединяются и говорят, что они подписываются под какой, под, неважно чем. То есть вот если есть что-то такое, это воспринимается в Вашингтоне буквально как чудо, что неужели нашлась какая-то тема, где и те, и другие солидарно готовы единым фронтом выступить. То есть, по сути дела, вот этот 81 голос – это свидетельство полного всеобъемлющего одобрения проведения как можно более жесткой политики в отношении Российской Федерации. То есть американский истеблишмент, как я говорю, определился в этом вопросе. Население американское не настолько едино в своем, так сказать, мнении, но все равно на две трети тоже поддержит Украину. То есть по всем вопросам общественного мнения, две трети американцев считают, что в войне виноват Путин, что он злодей, и что Украине надо помогать, что Украина в этом противостоянии как бы хорошая сторона. То есть в Соединенных Штатах сейчас наблюдается на самом деле удивительное единство по этому вопросу. И республиканцы, и демократы, и власть, и оппозиция, и элиты, и простой народ, все хотят, что называется, надрать задницу российскому президенту, диктатору, правильнее сказать, Владимиру Путину. То есть в этом единение полнейшее. Ну и единственный, кто колеблется на эту тему и говорит о своих колебаниях, и как-то еще рассматривает Путина, рассматривал, по крайней мере, до недавнего времени Путина, как, возможно, хорошего игрока, как, возможно, добросовестного, так сказать, представителя, это Трамп, сам Трамп. Больше никто, кроме него, никаких добрых слов в отношении Путина в Америке не произносит. Это вообще удивительное дело, что только один человек, и этот человек президент, на самом деле, как-то позитивно высказывается о том, кого все остальные считают Саддамом Хусейном, Бен Ладеном и Гитлером в одном флаконе. Люди в администрации Трампа то и дело заявляют, что сейчас, значит, Трамп может, если что-то не получится, отойти в сторону, короче, прекратить это решение этой проблемы, потому что вот он не может понять, кто хороший, кто плохой, выбрать, значит, и поэтому типа, он готов оставить эту вообще историю. Но знаете, я думаю так, если бы Трамп действительно решил подобным образом поступить, если бы он действительно решил уйти в стороночку и не заниматься больше этим вопросом, то вся американская элита и все американское население, все сочли бы Трампа трусом, слабаком, шестеркой Путина, предателем американских идеалов, предателем американских союзников, ну и просто ничтожеством, вот размазнёй, какашкой просто. В этом контексте сейчас все чаще и чаще, вот когда идут разговоры на эту тему, в Америке все чаще и чаще вспоминают бегство американцев из Афганистана, которое было плохо подготовлено, плохо проведено, и, собственно, поэтому его называют бегством, а не, не знаю, отступлением или уходом. Действительно, это были не очень красивые сцены там. Все видели, я думаю, как там эти афганцы цеплялись за самолеты. В общем, нехорошо это все выглядело. Взрывы гремели, американцы погибали, афганцы погибали, бомбили там кого-то своего. Все, вот эта история ухода из Афганистана, оно же бегство из Афганистана, стало началом обвала рейтинга тогдашнего президента Джо Байдена. И после того, как его рейтинг обвалил, потому что было четкое ощущение у американцев, что войну проиграли из-за того, как это все происходило. И хотя Байден заявлял, что я-то здесь при чем, извините, не я вводил сюда войска, я их отсюда вывожу, эту войну заканчиваю, я ее не начинаю. Но все равно на Байдена повесили всех собак, он так и не смог оправиться от того электорального провала. Трамп сейчас очень боится, что если он прекратит поддерживать Украину, то с его рейтингом произойдет то же самое. Потому что все исподволь, что называется, вот так вот, неявным образом, но все-таки говорят, что если Трамп откажется от поддержки Украины, это станет его Афганистаном. Вы, возможно, заметили, что Трамп постоянно повторяет, что Украина – это не моя война, не я ее начинал. Если бы я был президентом, она бы вообще не началась. Но я не имею никакого отношения к тому, что происходит в Украине, я пытаюсь это закончить. Если не получится, точнее, если получится, я молодец, а если не получится, то я неплохой человек, я вот попытался, но не вышло. То есть он все время хочет как бы стряхнуть с себя ответственность за возможный неуспех в урегулировании этой войны и заранее подстелить себе по соломке, на тот случай, если что-то пойдет не так, если все-таки придется бросать усилия по завершению этой войны. То есть он хочет сказать, от нее отстроиться, хочет сказать, что это не моя, я к этому не имею никакого отношения. Да, я могу помочь, но не получится, так не получится, извините, это все не мой вопрос, до свидания. Понимаете, дело-то какое? В Америке есть некое понимание American exceptionalism, то есть американской исключительности. То есть Америка, она при том, что она самая богатая, самая могущественная, все такое, и поэтому же она за все отвечает. А в самой Америке за все отвечает президент. Поэтому Трамп, как американский президент, отвечает таким образом практически за все, что происходит в мире. Особенно если он попытался куда-то вклиниться и какой-то конфликт разрулить, то все это его работа. Он уже не может от этого отбрехаться и сказать, что, извините, это не мое все. Сказать, что это не моя война, и не понести никакой политической ответственности, если он эту войну сольет, у Трампа не получится. То есть он будет нести очень серьезную политическую ответственность. И это все понимают. В Штатах, по крайней мере, все понимают, что просто так отбрехаться и свалить у него не выйдет. В конце концов, войну в Афганистане тоже не Джозеф Байден начинал. И даже не Обама, у которого Джозеф Байден был вице-президентом. Войну в Афганистане начал однопартиец Трампа Джордж Буш. Кстати, когда сам Трамп был президентом, война эта продолжалась. Трамп обещал ее закончить, но так и не закончил. Эту войну закончил Байден. И тем не менее, Байден, который вывел войска из Афганистана в первый же год своего президента, закончил эту абсолютно ненужную, бессмысленную войну, которая американцам нафиг не впилась, и которая вообще никакого пользы от нее в США не было. И все равно Байден стал виноватым в абсолютно все, по факту, по итогу. Стал именно виноватым во всех провалах, во всех косяках, несчастьях, связанных с этой войной. Главным виновником был назначен Байден. Хотя он, конечно, никакого отношения, по большому счету, он это не начинал, он это не продолжал, он только это закончил. Да, закончил неудачно, но все-таки закончил. Но все равно он во всем виноват. Конечно, это несправедливо, но так уж устроена электоральная политика. Если ты не хочешь, чтобы на тебя вешали за все провалы твоих предшественников, то просто не иди в президенты. Не занимайся политикой, займись чем-нибудь другим, и никто тогда тебя ни в чем таком обвинять не будет. Ну а если уж ты пошел в политику, то будь готов к тому, что будешь виноват в каких-то вещах именно ты. Даже если ты эти вещи никакого отношения и к ним не имел изначально, ты их не начинал. Но вот они тебе по наследству достались, и все, теперь ты их тянешь, потому что ты президент США, и вот такая твоя судьба, такая твоя доля. Отбрехаться можно, уходи в отставку, тогда никто тебя ни в чем обвинять не будет. Но в отставку Трамп, конечно, не хочет, поэтому придется ему отвечать за это. Трамп очень, конечно, хотел бы всего этого избежать, но все понимают, что у него не получится. Поэтому единственный реалистичный вариант действий для него и приемлемый с политической точки зрения, это сделать все возможное для того, чтобы войну закончить. То есть он должен все-таки напрячься и сделать так, чтобы война завершилась. Я много раз тут говорил, что Трамп может не хотеть этого или хотеть чего-то другого. Он может упираться, брыкаться, пихаться, дергаться, пытаться убежать, но логика международного политического процесса, если угодно река истории, которая несет нас всех, вот эта река все равно вынесет Трампа к необходимости продолжать попытки закончить войну. То есть он хочет, он этого или не хочет, он будет вынужден это делать. А закончить войну сейчас можно только одним способом. Добиться от Путина согласия на долгосрочное прекращение огня. Мы понимаем, что Украина готова на долгосрочное прекращение огня. И готова даже пойти на определенные уступки, причем на самом деле на большие уступки, на серьезные компромиссы. Но Путин, Россия, стоящая за ним, они не хотят прекращать боевые действия, категорически не хотят это прекращать, потому что Путин справедливо достаточно полагает, что сейчас его режим нашел какую-то точку равновесия внутри войны, и он с помощью этой войны и благодаря этой войне может контролировать всю свою страну и части соседних стран, и поэтому дела у него идут неплохо, и он, в общем, стал тем, кем всегда мечтал быть. По сути дела, абсолютным монархом в своей стране, то есть человеком, обладающим безраздельной, ничем и никем не ограниченной властью, и все это дает ему война. Поэтому завершение войны поставит под сомнение его власть, его легитимность и так далее. То есть это довольно опасная с точки зрения Путина может произойти история, поэтому он кровно заинтересован в том, что война продолжалась, война длилась. Поэтому Трамп, если он хочет завершить войну, придется ему заставлять Путина прекращать боевые действия. Иначе никак. Только заставлять. Только силой, либо угрозой применения силы можно заставить Путина прекратить войну. Способов, собственно, реалистичных, опять же, заставить Путина сделать то, что он не хочет делать, всего два. Первый – это пригрозить Путину отобрать все его деньги, поставить его на грань банкротства. Второй способ, еще более эффективный, это пригрозить Путину отобрать всю его власть и поставить его на грань революции или какой-то смены режима. На практике первый способ означает введение все более жестких санкций против российской экономики. Да, эти санкции не идеальные, какие-то из них работают лучше, какие-то хуже, многие вообще почти не работают, но все равно это дает таким накопленным итогом, дает некоторый эффект и действительно очень больно начинает бить по экономике России. В идеале санкции, конечно, должны быть настолько тяжелыми, чтобы Путин понял, что никакого другого варианта, кроме банкротства, полного банкротства российской экономики, в перспективе у него уже не остается. То есть, если он продолжает боевые действия, то через там, 2-3 месяца, или, может, полгода, в России начнется гиперинфляция, начнется нехватка продуктов питания, начнется дефицит всего остального, начнут массово останавливаться предприятия, начнется коллапс банковской системы, начнут выкидывать людей на улицу без зарплаты и работы. И вот тогда, и только тогда в путинской голове промелькнет мысль о том, что, ну, может быть, стоит все-таки сократить несколько военные расходы, потому что экономика, ну, просто загибается, на глазах умирает. Это первый способ заставить Путина пойти на перемирие. Второй способ давления на Россию – это поставки новых дальнобойных вооружений для ВСУ. Массовое уничтожение российских ключевых мостов, аэродромов, складов, оборонных предприятий, воинских частей неизбежно, абсолютно приведет к возникновению серьезных проблем у России на фронте. А проблемы на фронте также неизбежно вызовут кризис легитимности самого Путина. Такое уже было в 23-м году, мы это все прекрасно помним, мы это видели. Из-за плохого снабжения, из-за серии удач на фронтах, тогда взбунтовались наемники ЧВК Вагнера, и организованным маршем они во главе со своим, так сказать, лидером пошли на Москву. Важно, мне кажется, тут подчеркнуть то, что в тот момент не нашлось по всей России, во всей России ни одного военного или даже военизированного подразделения, которое встало бы на защиту режима Владимира Путина. То есть Путин оказался совершенно один и, так сказать, лицом к лицу с этой армией наемников, которые шли отбирать его власть. И никто ему, Путину, не помог от этой армии как-то отгородиться, отбиться, отстроиться. Фактически Путин тогда спас белорусский диктатор Александр Лукашенко, который обманом, в общем-то, склонил Пригожина к странному, неожиданному завершению весьма успешно начавшегося мятежа. Сам Путин прекрасно понимал, что дело может совсем плохо для него закончиться, поэтому он тогда смело сбежал из Москвы на Валдай, в свою хорошо укрепленную резиденцию в глухом таком медвежьем углу между Москвой и Санкт-Петербургом. То есть Путин понимал, что еще немножко, и его бы уже вверх ногами повесили бы на Красной площади. И поэтому он, собственно, сдернул быстро из Москвы, потому что, ну, ясно было, у Путина в этом смысле инстинкты хорошо работают. Поэтому, ну и тут важно сказать, вызвало все этот мятеж, всю эту странную ситуацию, вызвало же, он не просто на пустом месте появился, вызвало серию неудач, серия ударов дальнобойных. Помните, когда только у Украины появились хаймерсы, хаймерсами стали уничтожать склады с боеприпасами, Россия осталась без боеприпасов, и Пригожин кричал Шойгу, Герасимов, где боеприпасы. Тогда это было главной проблемой российской армии, и, собственно, из-за этого была куча проблем, из-за этого были огромные потери в ЧВК Вагнера, из-за этого вагнеровцев в какой-то момент решили, что все, с них хватит, они пойдут маршем на Москву. Угу. И вот примерно то же самое может случиться сейчас, если какие-нибудь западные ракеты дальнобойные, летящие там на 300-500 километров, начнут бить по складам с боеприпасами, расположенными в глубине российской территории, а также по мостам, по железнодорожным станциям, по аэродромам и так далее. Смотрите, что мы видим. Но в этом случае легитимность российского режима тоже будет подрываться. Что мы видим за последние дни, что происходит в мире? Трамп говорит, что он сейчас всерьез рассматривает возможность введения санкций. И Wall Street Journal нам об этом пишет, и вот мы об этом знаем уже точно. Американский Сенат стоит на низком старте и готов в любой момент проголосовать за такие санкции. 81 сенатор за это подпишется. Нижней палате представителей проблем тем более не будет с этим. Газета Wall Street Journal пишет, что администрация Трампа уже начала работу в этом направлении, и к концу текущей недели уже какие-то санкции даже могут появиться. И вот что еще не менее, а может быть даже более важно, одновременно с этим выступил немецкий канцлер Фридрих Мерц, новый канцлер, более такой боевитый, более агрессивный, если угодно, милитарист в какой-то степени, если сравнить с предыдущим вообще никаким Олафом Шольцем. И Мерц объявил: больше нет никаких ограничений по дальности на поставляемое Украине оружие ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев таких ограничений тоже нет. Конец цитаты. То есть имеется в виду, что отныне западные страны будут поставлять Украине то оружие, которое они сочтут нужным ей поставить. Также они разрешают бить Украине, украинцам, этим оружием так глубоко по территории России, как того только захотят украинские генералы, украинские командующие и по тем объектам, которые будут назначены самими украинцами для уничтожения. Вот это реально супер важная история, на мой взгляд. Это то, что может изменить ход боевых действий и ход вообще всей войны. И давайте более подробно об этом поговорим уже в следующей части. Сейчас у нас новости и реклама. Продолжаем разговор. Иван Яковина, Радио НВ. В первой части я закончил свой рассказ на том, что Германия объявила о снятии всех ограничений на поставки оружия в Украину, и по дальности ограничения сняты, и по целям, которые собирается Украина поражать. Это действительно серьезнейший фактор, который может серьезным образом повлиять на ход нынешней войны. Скажем, взять немецкие крылатые ракеты «Таурус». Это такая дополненная, улучшенная и более развитая версия хорошо нам известных «Скальп» и «Сторм Шэдоу» французско-британского производства. Так вот, есть слухи, я уже видел в нескольких СМИ, немецких СМИ, что Германия может поставить несколько сотен этих ракет Украине. Уж не знаю, насколько это правда, но даже 100 ракет это было бы совсем-совсем неплохо. Каждая такая ракета сделана, во-первых, по технологии «Стелс». Ее очень тяжело подбить. Потом, каждая такая ракета обладает набором тепловых и радиолокационных ловушек. То есть, если, допустим, к ней подлетает самолет и пытается сбить ее своей ракетой, то эта ракета, крылатая ракета, отстреливает эти ловушки и противоракета, выпущенная самолетом, она уходит в сторону за этими ловушками. То есть ее подбить довольно сложно, даже если ее обнаружат. Хотя обнаружить ее тоже сложно. И летит эта ракета на 500 километров. То есть она может подражать цели аж за Волгой, почти до Урала практически. Эта ракета оснащена боеголовкой. Это может быть ключевой момент. Боеголовка, которая способна разносить в щебень просто тяжелые железобетонные укрытия, объекты, а также капитальные строения вроде крупных мостов, плотин и так далее. То есть, условно говоря, Керченский мост может быть с легкостью уничтожен десятком таких ракет. То есть их направят. Конечно, там может быть некоторое количество собьют, там из 10 5 ракет собьют, но те 5, которые долетят, просто в щебень разобьют этот Керченский мост. Тоже касается и мостов поменьше, расположенных на территории России, но все равно важных, потому что европейскую часть России пересекает множество рек, и в зону поражения ракет «Таурус» попадают мосты через реку Дон, Кубань, Волга, Воронеж, Ока, ну и много других рек поменьше. Каждая такая река – это множество железнодорожных мостов, и одновременное разрушение нескольких крупных железнодорожных мостов сможет вызвать абсолютный транспортный коллапс, логистический коллапс для российской армии в центральной части России, а также в южном регионе, там вот где Кубань, где Ростовская область и так далее. В общем, военная логистика российской армии может быть существенным образом подорвана, разрушена, нарушена с помощью таких ударов. И, в общем, это серьезная угроза. Потому что если российская армия лишится возможности активно наступать вследствие нехватки там, боеприпасов, нехватки снабжения и так далее, если ее подразделения начнут сталкиваться с этой вот самой нехваткой, и им будет всего не хватать, и оружия, и амуниции, то обязательно произойдет, ну, во-первых, произойдут неудачи на фронте, падение боевого духа, рост недовольства Путиным, его генералами, в войсках и так далее. То есть произойдет история очень похожая на то, что мы видели в начале 23-го года, когда Пригожин кричал Шойгу, Герасимов, где боеприпасы. Собственно, Украине это, конечно, было бы выгодно, и даже выгодно повторение пригожинского мятежа в той или иной форме. Это было бы просто чудесно и замечательно, если бы нашелся какой-то смелый российский генерал или полковник, который смог бы привести свои войска в Москву и взять власть. Причем, я уверен, поскольку фундаментально в России с тех пор ничего особо не поменялось, если какой-то полковник поведет свои войска на Москву, то, опять же, никто ему мешать не будет, просто из-за того, что всех настолько достала нынешняя ситуация, война, которая идет с непонятными целями, с непонятными задачами, непонятно для чего, кем, и что эта война идет за счет огромных жертв. И, в общем, я предполагаю, что многие военные хотели бы уже либо изменить формат войны, либо ее прекратить, либо ее что-то еще с ней сделать. Но, в общем, то, что сейчас, не нравится никому, достало всех. Поэтому, если найдется какой-то генерал, который поведет свои, или полковник поведет свои войска на Москву, то, как и в случае с Пригожиным, никто мешать ему не будет. Все будут сидеть, сложа руки, так сказать, скрестив руки на груди и ждать, чем все это дело закончится, и с большим интересом за этим всем следить. Я уверен на 100%. Но прекурсором для подобного развития событий, то есть тем к совокупностью факторов, которые приведут к нему, обязательно должно стать серьезное нарушение снабжения российской армии и неуспехи ее на фронте. При желании, если Трамп захочет, он может организовать Путину и угрозу банкротства российской экономики, как я рассказывал в первой части, и большие проблемы на фронте, как я вот сейчас рассказал. Главный сейчас вопрос, захочет ли Трамп противостоять Путину. Будет ли у Трампа достаточной политической воли и появится ли у него достаточная мотивация для того, чтобы пойти на подобного рода шаги. Мы видим, что сейчас Трамп Путиным недоволен, но слова Трампа, к сожалению большому, то есть он говорит, что он недоволен, но слова, вот именно какие-то это твиты его в соцсетях, они практически ничего не стоят. Нужны дела. Без дел я Трампу не верю. Да, вот знаете, когда там Трамп начинает нахваливать Путина, с ним такое случается регулярно, он начинает говорить, что вот там Зеленский плохой, а Путин хороший, Путин хочет мира, Путин хочет договориться и так далее. Многие люди хватаются кто за сердце, кто за голову. Боже, Трамп сошел с ума, что он такой несет. Я говорю, слушайте, не обращайте внимания, Трамп все время лепит горбат. Он все время какую-то фигню несет и особо даже не задумываясь о том, что его слова могут означать. И это в обе стороны работает, к сожалению. И когда он какую-то чушь говорит, как он обожает Путина, и в ту сторону, когда он говорит, как он Путиным недоволен, и что Путин ведет себя неправильно, и пора бы, и что Путин сошел с ума, и это не тот человек, которого он знал раньше. То есть на заявление Трампа не советую все-таки большого внимания обращать, но есть смысл смотреть на то, что происходит вокруг Трампа, потому что хочет ли Трамп того или нет, короля все равно играет свита, и если его свита будет в полном составе настроена совершенно однозначно, что типа пора Путину что-то с ним нехорошее сделать, тогда и Трамп поймет, что ну если уж все как бы за это выступают, давай попробуем, по крайней мере. Это понимает очень хорошо группа поддержки Украины внутри США. А группа поддержки довольно большая. Надо понимать, что это... И причем она двухпартийная. Там есть демократы и республиканцы. И эта группа поддержки растет сейчас на фоне того, что Путин откровенно издевается над Трампом, водит его за нос и, в общем, считает его каким-то дурачком. Так вот, сенатор от республиканской партии Чак Грасли тут сегодня буквально заявил, что... Даже, я бы сказал, открыто и громко призвал Дональда Трампа вести против России жесткие санкции. В ответ снова на массированные обстрелы украинских городов дронами и ракетами. Давайте цитату его приведу из Грасли этого. «Я больше не могу смотреть на то, как Путин убивает ни в чем не повинных людей. Президент Трамп, пора что-то делать. Введите хотя бы санкции». Восклицательный знак. Конец цитаты. Сейчас с похожими заявлениями выступают и другие американские конгрессмены, сенаторы, видные представители администрации Трампа. Знаете, в Госдепартаменте Марко Рубио, это, конечно, самый, наверное, большой ястреб сейчас, он сильнее всех хочет разбить Россию, положить конец войне с помощью, нанеся поражение России, потому что в этом случае через 3,5 года, когда начнутся очередные выборы президента, Марко Рубио сможет пойти на эти выборы и сказать: «Я при поддержке великого президента Трампа замочил Путина. Я из Путина сделал котлету, я его победил в войне в Европе, поэтому типа голосуйте за меня, видите, какой я великий суперлидер». То есть для Марка Рубио очень-очень, конечно, хочется ему Путина наказать, с Путиным разобраться. Ну а Джей Ди Венсу, который это вице-президент США, который тоже хочет президента, конечно, ему как бы не очень выгодно, чтобы Марко Рубио добился какого-то успеха, поэтому я думаю, Джей Ди Венс будет пихать палки в колеса господину Рубио. Ну, смотрите, тут надо сказать следующее. Трамп при всем желании... Кстати, Джей Ди Венс, надо отдать должное. Я, честно говоря, уже в какой-то момент думал, что он уже российский агент. Просто настолько сильно и настолько без всяких причин он ненавидел Украину и настолько сильно преклонялся перед Путиным. Сейчас, в последнее время, вдруг стал тоже какие-то резкие заявления делать в сторону Москвы, стал ругать Путина, говорит, что Путин как нереалистичные цели себе ставит, что он вообще себя ведет как-то очень безответственно и так далее. То есть даже Джей Ди Венс стал выступать, ну, не то чтобы за Украину, но как бы нейтрально, давайте так скажем. Раньше он был супер антиукраински настроенный. И вот, что я хочу сказать. Трамп при всем желании, он не способен, не может, не имеет права полностью игнорировать настроение людей, которые его окружают, особенно из числа республиканцев. Потому что так или иначе он тоже от них зависит. Это все-таки демократия, это не абсолютная монархия, как в России. Там есть обратная связь, и эту обратную связь важно поддерживать любому, даже самому сильному лидеру, сильному президенту. Если хотя бы несколько депутатов-республиканцев в Сенате или в Конгрессе перестанут вдруг, ну скажут, ну Трамп, ну ты же совсем там шестерка Путина стал, мы тебя больше поддерживать не будем, поэтому. И вот если они перестанут поддерживать своего президента, то он уже не сможет принимать никакие законы в Конгрессе и проводить свою политику ему будет тоже гораздо более сложно, чем сейчас, когда поддержка у него все-таки имеется со стороны Конгресса и Сената. То есть давление на Трампа сейчас оказывается внутри Америки, внутри Вашингтона, внутри его даже собственной партии очень серьезно. Это давление нельзя недооценивать. Еще раз, я не могу, конечно, на 100% утверждать, что это давление сработает, и что президент США все-таки введет до конца этой недели или когда-либо в обозримой перспективе санкции против России, но с каждым днем это давление становится все сильнее, и вероятность каких-то серьезных действий со стороны Вашингтона против Путина возрастает. То есть я, если бы я был азартным человеком, я бы поставил деньги на то, что санкции будут приняты, ну, в течение там какого-то обозримого времени, типа 2 месяцев. До конца этой недели, я думаю, вряд ли они что-то примут, но в течение пары месяцев, я думаю, санкции все-таки новые американские будут. Просто из-за того, что консенсус, то есть общее мнение, общее понимание всей этой ситуации в Вашингтоне абсолютно однозначно. Ну и еще есть один важный психологический момент, который часто многие как бы упускают, не вспоминают о нем, а я думаю, он очень важный, особенно в данной ситуации. Трамп же у нас шоумен. Трамп добивался всегда величайших своих успехов во время какого-то представления, какого-то шоу, какого-то экшена. Он человек демонстративный, он любит, он не просто любит, он обожает быть в центре всеобщего внимания, он любит нравиться всем вокруг, когда им все аплодируют, все рассказывают, какой он великий, мудрый, хороший и так далее. То есть он, ему нужна похвала со стороны окружающих людей. Это, мне кажется, нарциссическое расстройство личности, какие-то такие есть напевы на этот счет, но я не психиатр, поэтому не буду углубляться в эту тему, но, по-моему, у Трампа есть некоторая доля нарциссического расстройства личности. Так вот, когда Трамп сейчас вот назвал Путина сумасшедшим, когда сказал, что ему не нравится все то, что сейчас происходит в Украине, ему не нравятся обстрелы украинских городов и гибель мирных людей, в американских медиа, я посмотрел, вчера не поленился, начался просто настоящий фестиваль, но если не любви, то уважение к Дональду Трампу. И это при том, что американские медиа, как правило, настроен довольно критически по отношению к своему президенту. То есть его в основном в Америке ругают. И есть за что ругать на самом деле. Но вчера было что-то удивительное. Трампу стали все говорить: боже, какой ты умный, какой ты молодой, прозрел, наконец-то, какой красавчик. Даже противники Трампа страшно обрадовались, начали хвалить его за то, что наконец-то вот он понял, где белое, где черное, где хорошее, где добро, где зло. И наконец-то стал адекватно оценивать ситуацию. Даже, знаете, вот есть в Америке такая когорта людей, такие деятели структур безопасности, там, бывшие директора ЦРУ, ФБР или там бывшие адмиралы, генералы, начальники штабов какие-нибудь, они все Трампа последние там, да, они, в общем, всегда Трампа поливали говном с утра до вечера, потому что они считали, что он, ну, и считают, я думаю, многие из них до сих пор считают, что он шестерка Путина, находится у Путина в кармане и вообще не понимает ничего, что происходит во внешней политике. Я смотрю этих адмиралов-генералов и начальников ФБР, ЦРУ, и смотрю, боже, они начали Трампа хвалить. Ничего себе, думаю, вот это да, вот это не... И они такие: добро пожаловать в команду разума, света и силы, уважаемый господин президент, как мы рады вас тут видеть. Окей, я, конечно, не могу залезть в голову Трампу, но я уверен, что ему очень нравится вот такая оценка его деятельности. Он просто тает, я уверен, потому что для него похвала, особенно похвала со стороны противников, это очень важно. И когда буквально все со всех сторон рассказывают, как он мудрый, смелый и решительный, я думаю, Трамп вот это чувство, он будет делать все возможное, чтобы чувство это подогревалось, чтобы оно никуда не уходило, чтобы его продолжали так все хвалить. И на этом фоне российское, то есть чувство это как будет подогреваться, если Трамп будет настаивать на том, что Путин таки действительно сошел с ума, и Путин ведет себя как последняя скотина, что, в общем, правда, поэтому это дело даже не очень сложно. На этом фоне российское руководство очень большую и досадную ошибку для себя совершило. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков комментирует это резкое выступление Трампа, вот эти его слова о том, что Путин сошел с ума. Песков сказал, что реакция президента США была эмоциональной, а вызвана она была повышенной эмоциональной нагрузкой, которая сейчас лежит на всех в последнее время, поэтому типа ничего удивительного в ней нет. Понятно, что хотел сказать Трамп. Песков, типа, Трамп переутомился, что не очень хорошо себя чувствует. Вроде бы, извините, ничего особенного, но в американском, английском перевод слова emotional, вот, которое эмоциональная это нагрузка, означает в том числе потерю контроля над собой, раскис и расплакался Трамп. То есть, когда человек иногда, знаете, бывает там, толкает какую-то важную речь, и тут вспоминает на него какие-то воспоминания нахлынут или что-нибудь еще, и человек в этот момент начинает плакать. В Америке это довольно часто происходит, и говорят, вот он типа стал emotional в этот момент, то есть раскис, ню не пустил, не очень по-мужски себя, что называется, повел. Хотя в Америке это считается гораздо более нормальным, чем у нас. В общем, со стороны США высказывания Пескова звучали примерно так, что Трамп ведет себя как какая-то там плакса, ню не расплакался, начал сопли на кулак наматывать, и, в общем, все это выглядело довольно жалко. Вот как Трамп воспринял выступление Пескова. И не только Трамп, и вообще все в Америке это восприняли. У меня есть подозрение, что Трампу такая характеристика его действий, его слов, поведения не очень-то понравится. И что он скажет, вы там не офигели все случайно? Потому что в ряде англоязычных СМИ даже звучали, знаете, такие удивленные голоса, что неужели американский президент позволит российскому диктатору разговаривать с собой в настолько пренебрежительном и даже хамском стиле и тоне. Что, типа, ну, даже как бы обычные президенты, которые там могут многое простить с каким-то иностранным лидером, они так с собой не позволяют говорить. А тут Трамп, который очень щепетильно относится к тому, кто и как с ним общается, кто и что о нем говорит, тут же его просто буквально взяли и в бочку с помоями макнули головой. Ну, конечно, не очень красиво это выглядело. Я предполагаю, что в Кремле быстро осознали, что Песков в данном случае, в конкретном случае, из-за трудностей перевода выбрал, ну, не те слова, прям скажем, и выстрелил в ногу себе в результате, и не только себе, но еще и Путину заодно. Поэтому тут же началась спасательная операция, цель которой была как-то назад вернуть расположение Трампа и сделать так, чтобы он не слишком-то обижался после слов Пескова. И Песков сегодня уже, то есть заявление о том, что Трамп был излишне эмоционален, было вчера, а сегодня Песков выступил с пояснением. Говорит, мы видим, что большое количество средств массовой информации де-факто принимают участие в кампании, которая нацелена на срыв мирного процесса, которая имеет своей целью всячески подзадоривать американцев на введение новых санкций. Мы это видим, и это все видно хорошо невооруженным глазом. Мы отдаем себе в этом отчет, но в то же время американцы и президент Трамп весьма сбалансированы в своем подходе. О как! То есть мы видим, что Песков пытался тут обвинить в своем собственном косяке некие загадочные средства массовой информации, которые участвуют в кампании по срыву мирного процесса. Ну, а также он попытался лизнуть Трампу, но не слишком сильно, сказал, что вот Трамп сбалансированный подход, и мы типа это ценим. Окей, хорошо. Ну, такая реакция достаточно нервная, на мой взгляд, потому что я что-то не припомню ситуацию, что Пескову приходилось свои же собственные слова объяснять. При всем честном народе, реакция это объясняется, на мой взгляд, довольно просто. Кремлю важно не допустить ни введения американских санкций сейчас, ни новых поставок оружия в Украину, особенно дальнобойного оружия, потому что и то, и другое может очень плохо сказаться на способности Российской Федерации продолжать боевые действия. Потому что, если, как я уже выше говорил, если будут санкции и банкротство будет где-то на горизонте, то Россия будет вынуждена сокращать военные расходы. Естественно, сначала будут сокращены все остальные расходы, но до военных тоже придется как бы добираться, потому что, ну, уж совсем, если как бы вся страна живет совсем в нищете, то армия не может жировать и пировать, это как бы исключено, особенно в таких условиях, как сейчас. Плюс, конечно, если будут массированные удары по российским складам, аэродромам, воинским частям, то это тоже негативно отразится на способности российской армии вести боевые действия. То есть, сейчас продолжение, то есть, американцы могут создать условия, в которых продолжение боевых действий будет нести большую опасность для режима Путина, чем сворачивание этих боевых действий. Идеальная ситуация для Кремля, конечно, это когда продолжаются ничего не значащие переговоры, на этом фоне российская армия продолжает наступление. Вот это, конечно, было бы самое лучшее, и именно поддержание, потому что такая ситуация сейчас существует, она буквально есть сейчас. И чтобы поддерживать эту ситуацию и не давать ей там отклониться ни вправо, ни влево, Кремль, собственно, предпринимает довольно серьезные усилия, и поэтому они выступают с пояснениями слов Пескова, сам Песков объясняет свои собственные слова, обвиняет каких-то там загадочных, непонятных журналистов в том, что они что-то переврали. Но зачем Путину нужно вот это вот постоянное наступление при продолжающейся видимости переговоров? По замыслу Путина на каком-то этапе Украина просто физически не сможет выдерживать давление, военное давление со стороны российской армии и объявит уже в конце концов о своей капитуляции. Этого, конечно, не случится, потому что Украина – это очень большая страна, в ней живет много людей, как бы российская армия ни пыталась, все равно захватить Украину у нее не выйдет. Но Путин все равно всерьез надеется на именно такой сценарий. Он считает, что как минимум половина жителей Украины, они пророссийски настроены, они будут подталкивать свое руководство, своего президента, свое правительство и свою армию к тому, чтобы она капитулировала, заключила мир с Россией. И на этом фоне Путин спокойненько себе на белом танке въедет в Киев. Магистральное направление всей российской пропаганды сейчас звучит примерно так. У нас имеется в виду России, больше ресурсов, поэтому мы все равно победим. Сопротивление Украины абсолютно бесполезно. И когда украинцы поймут, что сопротивление бесполезно, вот тогда-то они и капитулируют, тогда-то, собственно, война и закончится. Вот именно так Россия планирует выиграть эту войну. Никаким не другим способом, именно вот таким, как я объяснил. Но для реализации этого сценария Путина, ну, нужно, конечно, время. Потому что давление должно быть постоянным, долгим на украинскую оборону. И пока она не сломается, собственно, эта оборона. И поскольку украинская оборона крепкая, Путин понимает, что времени ему нужно много. И сейчас он это время пытается выиграть вот в этой сложной дипломатической игре с Вашингтоном, чтобы Вашингтон не заставил Путина подписывать соглашение о перемирии прямо сейчас. И в то же время, чтобы Вашингтон не отказывался от мирных, так сказать, переговоров и не стал просто тупо помогать Украине победить в этой войне, потому что в этом случае стратегия Путина опять не сработает. Потому что если украинская армия будет не ослабевать, а усиливаться, то, конечно, российская стратегия тоже не даст никаких, нынешняя российская стратегия не даст никаких результатов. И еще один тут хочу важный момент, как мне кажется, отметить. Главное и единственное средство сейчас давления Путина на Трампа – это ядерное оружие. То есть это главный, так сказать, козырь, главный аргумент в любых разговорах между Москвой и Вашингтоном. Трамп – человек еще из холодной войны. На самом деле, я сам еще из холодной войны. И я помню, что я боялся ядерной войны, когда я был ребенком. Так, как бы война была ядерная, это вполне реальная реальность была. Это не была какая-то там странная сказка или что-то. То есть начало ядерной войны все ее боялись прям по-серьезному. То есть это был каждодневный страх. И Трамп, я думаю, помнит это тоже. Потому что у меня есть друзья американцы примерно моего возраста. Они говорят, да, у нас тоже, собственно, мы тоже этого боялись. Это было и с той стороны то же самое. Поэтому Трамп реально боится обмена ядерными ударами с Россией вследствие какой-то непредвиденной эскалации войны. Я в этом не сомневаюсь. Трамп действительно очень боится за себя в первую очередь, за свою семью чуть-чуть поменьше. Ну и немножко, наверное, все-таки за Америку боится, хотя в этом я не готов поручиться. Итак, сейчас, как мне кажется, совершенно не случайно, одной из главных трамповских инициатив стало объявление о создании так называемого «золотого купола», то есть системы перехвата межконтинентальных баллистических ракет, которые направлены могут быть на Соединенные Штаты, вообще на Северную Америку, из других стран, и причем перехват этот должен осуществляться еще в космосе. Это, конечно, ремейк, известный всем, ну или тем, кто постарше, известной программы, которая называлась SDI или SOI по-русски, стратегическая оборонная инициатива имени Рональда Рейгана, то есть Рональд Рейган ее предложил в начале 80-х годов. И там суть была в том, что Рейган предложил лазерами сбивать, запустить на орбиту спутники, которые будут лазерами сбивать советские баллистические ракеты в космосе, боеголовки точнее еще в космосе. Ну, да, и как бы считается, что эта идея возникла у Рональда Рейгана тогда после просмотра фильма «Звездные войны». И вообще вся эта программа получила название «Звездные войны». Там мультики тогда, это же не было компьютерной графики, мультики тогда публиковались. Я помню, как взлетают из Советского Союза ракеты, и в космосе на них наводятся спутники, лазерный луч пускают, и ракеты взрываются прямо в космосе. И таким образом, типа, Америка будет защищена от ядерного удара со стороны СССР. Но тогда создать подобную систему, тогда это был блеф, создать такую систему было невозможно просто по техническим причинам, технологии этого не позволяли, но ситуация могла измениться, и возможно, я не знаю, конечно, я небольшой специалист в этой области, но американцы, наверное, если поднапрягутся, могут создать какую-то такую подобную систему орбитальной обороны. Во всяком случае, Россия в это верит, и вот пресса Лукаше российского МИДа Мария Захарова сегодня объявила, что программа «Золотой купол» прямо подрывает стратегическую стабильность на нашей планете, и поэтому, по словам Захаровой, Вашингтон обязан отказаться от размещения в космосе любых видов вооружений. Я считаю, тут озабоченность Кремля вполне понятна, потому что если американцы перестанут бояться российского ядерного оружия, то у Москвы не останется уже последнего даже козыря на переговорах с Вашингтоном, потому что Россия превратится в большую, но очень нищую и не так, чтобы сильно хорошо вооруженную страну. Поэтому Америка бояться Россию такой не будет. Это будет такой Ирак, только побольше. Потому что если у гопника с пистолетом этот пистолет отбирают, то возможности гопника угрожать всем вокруг сокращаются уже даже не в разы, а на порядки. Этот гопник, его важность сокращается буквально в точку, уничтожается. Это, конечно, большая опасность для Путина, потому что единственный его действующий метод работы с международным сообществом – это шантаж. Знаете, складывается у меня сейчас такое ощущение, что ситуация действительно начала меняться в лучшую сторону, то есть в плане санкций и поставок оружия, поскольку Кремль и вообще российская дипломатия сейчас очень пришли в какое-то состояние очень странного и очень активного оживления. Всеми силами они пытаются убедить американцев в том, что недавние удары по украинским городам это было вынуждено, что это была ответная мера, что ничего ужасного не было, что поражались только военные объекты, и что Украина сама типа виновата, поскольку очень активно атакует Россию, Москву и лично Владимира Путина. Лавров сегодня сказал, что целью украинской атаки был вертолет с Путиным. Как вообще не очень понятно, но тем не менее. В общем, четко можно видеть и слышать, что сейчас Россия вошла в такой режим управления ущербом. То есть они поняли, что накосячили очень мощно, и что может со стороны США прийти нехорошая, очень болезненная ответочка, что называется. Поэтому они быстро-быстро стараются ситуацию починить. Получится у них или нет, я, естественно, не знаю, но Трамп на полном серьезе сейчас довольно активно угрожает санкциями. Люди в его окружении говорят, что подготовка к введению этих санкций идет. Она уже началась, и что, возможно, они даже на этой неделе будут. Не знаю, посмотрим. Но я могу одно сказать. Сейчас эти угрозы звучат и выглядят гораздо более серьезными, чем раньше. То есть раньше они иногда серьезные, иногда не очень. Но сейчас это прям по-серьезному выглядит. Заявление Трампа, что Путин сошел с ума, ложится тоже хорошо в эту канву. Может быть, это к чему-то приведет. Я думаю, что все-таки понадобится еще несколько каких-то вопиющих выходок со стороны Путина, чтобы Трамп действительно начал действовать активно. То есть, я думаю, на данный момент, скорее всего, не получится. То есть, Трамп опять какие-то оправдания найдет действиям Путина. Но мы видим, как двигается эта система потихонечку. И через, я бы сказал, месяц-полтора все-таки Трамп начнет вводить санкции против России. Начнет на массированные поставки оружия в Украину. Я думаю, без этого никак. Ну, а пока Трамп, так сказать, оружие не поставляет, давайте мы с вами скинемся для Магура. Есть такая 72-я бригада, механизированная украинская. Она воюет сейчас в Сумской области на Курском направлении. И там сейчас мы собираем деньги на модернизацию, скажем так, танков целого. Можно сказать, роты танковые, 7 или 6 машин мы можем с вами оснастить дополнительными модулями защиты для обороны от FPV-дронов. Если у нас это получится сделать, я думаю, у нас получится, потому что совсем немножко денег осталось собрать, то в этом случае 7 или 6, как в зависимости от того, сколько соберем танков, получат очень хорошую защиту и будут гораздо дольше использоваться и станут гораздо менее опасными для танкистов, которые у этих танков воюют. То есть мы обеспечим еще и сохранность их жизни и здоровья. Поэтому, если у вас есть возможность, пожалуйста, поучаствуйте в сборе. Как обычно, у нас все координаты, все реквизиты будут внизу в описании к этому ролику. Ну и на этой оптимистической ноте я сегодня буду заканчивать. Меня зовут Иван Яковина. Это радио НВ. Если вам было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да пребудет с вами сила и пока-пока.